привет, это Радио Вашингтон, меня зовут Алексей Горбачев. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» и вот его главные темы. Россия предложила провести новый раунд мирных переговоров и обозначила условия для прекращения огня. Зеленский заявил, что Россия продолжает игнорировать призывы к миру и затягивает подготовку к переговорам. Почему Москва так и не предложила обещанный меморандум аналитика Радио Вашингтон? Ветеран ВВС США Марк Линдквист в эксклюзивном интервью Радио Вашингтон рассказал, как помогает Украине. Начнем с обстрелов. Подробности в аналитической справке «Радио Вашингтон».
В ночь на 30 мая российская армия атаковала Украину, запустив 90 ударных дронов и 2 баллистические ракеты. Основные удары пришлись на Донецкую, Одесскую и Харьковскую области. В Харькове беспилотники ударили по троллейбусному депо в Слободском районе, где пострадала женщина и начался пожар. Также были повреждены около 30 многоквартирных домов, а в селе Васильев Хутор ранены 8 человек, включая 2 16-летних подростков. В Донецкой области российский дрон поразил жилой дом в Белозерском, ранив мать и ребенка. В Одесской области разрушены объекты новой почты в Измаиле. Возгорание также произошло на объекте инфраструктуры в Запорожской области. Кроме того, российский удар уничтожил последний работающий автозаправочный комплекс сети ОКО в Константиновке Донецкой области. Персонал уцелел. Тем временем во Владивостоке, в районе бухты Десантная, где размещены объекты Тихоокеанского флота России, сегодня ночью прогремели 2 взрыва. Источники в украинских СМИ утверждают, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. Как уточняет Радио Свобода, на место происшествия прибыли специальные экстренные службы. Район инцидента был оцеплен, над ним летал вертолет, на въезде и выезде проверялись автомобили. Полиция сообщала о следственных мероприятиях. В бухте Десантной, согласно открытым данным, может находиться полигон морской пехоты, которая участвует в боевых действиях в Украине. В Курске в результате атаки украинских дронов повреждены жилые дома, медучреждения и автомобили. Один человек получил тяжелые ранения. Об этом сообщил в Рио губернатор Курской области Александр Хинштейн. Что касается ситуации на фронте, российские войска продолжают наступление на Константиновку, ключевой опорный пункт украинской обороны в Донецкой области. Генштаб Украины сообщает о боях к востоку, югу и западу от города, включая Часов-Яр, Торецк, Русин-Яр и Полтавку. По данным украинского проекта Deep State, российская армия оккупировала село Романовка, это в 20 километрах от Константиновки. Также сообщается о наступлении на Яблоновку. Тем временем журналисты BBC и медиазоны установили имена больше 110 тысяч российских военных, погибших за время полномасштабного вторжения России в Украину. Самые высокие потери на душу населения в Туве, Бурятии и Республике Алтай.
Вы слушали военную сводку, подготовленную аналитической службой «Радио Вашингтон». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает игнорировать призывы к миру и затягивает подготовку к переговорам. По его словам, с момента договоренности об обмене пленными 1000 на 1000, Москва так и не представила обещанный меморандум. Цитата: «Чтобы встреча не была пустой, нужно понимать повестку дня и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной», заявил Зеленский в социальных сетях. Он также поблагодарил Турцию за помощь в организации предыдущей встречи, после которой удалось освободить украинских пленных. Россия, в свою очередь, предлагает провести новый раунд мирных переговоров в Стамбуле 2 июня. Киев пока официально не подтвердил участие, но выразил готовность к переговорам в любом формате. Украина настаивает, чтобы Москва заранее обнародовала список своих требований. Российские чиновники отказываются это делать. Постпред России при ООН Василий Небензи заявил, что Россия готова к прекращению огня, если Украина остановит мобилизацию, а Запад – поставки оружия. Он также вновь обозначил, что Москва, цитата, «не допустит существования антироссийского неонацистского образования у своих границ». Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал, цитата, «Россия использует высочайшие трибуны для воинственной риторики. Это пощечина всем, кто выступает за мир». Тем временем, по данным New York Times, спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что украинский меморандум о мире включает 22 пункта. Один из ключевых – прекращение огня на земле, море и воздухе под международным контролем. Келлог также заявил в интервью ABC News, что опасения России по поводу расширения НАТО являются, цитата, «справедливыми», и что при администрации Трампа вступление Украины в альянс, цитата, «не обсуждалось». Эту позицию, по его словам, разделяют и другие члены НАТО. Россия же не передала Украине обещанный меморандум, который должен стать основой для следующего раунда мирных переговоров. Подробности о том, что это означает, в аналитической справке «Радио Вашингтон».
В очередной раз затормозился переговорный процесс между Украиной и Россией. Напомним, первый раунд переговоров при посредничестве США прошел в Стамбуле 2 недели назад, 16 мая, после чего представители украинской делегации заявили, что россияне не пытались вести диалог, а выдвигали требования и даже угрожали. 19 мая президент России Путин заявил, что Москва готова работать над меморандумом, который включает и возможное прекращение огня. С этим предложением согласился президент Украины Зеленский. Позавчера глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров передал России украинский меморандум. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, эта информация официально не подтверждена, что Украина предложила полное прекращение огня и наблюдение за соблюдением режима перемирия международными наблюдателями. Сегодня было озвучено два заявления. Сперва глава МИДа России Сергей Лавров заявил, цитата, «Наша делегация во главе с Мединским готова предоставить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник 2 июня. А министр иностранных дел Украины Андрей Сибик отреагировал. Мы ждем от российской стороны меморандум, как это было анонсировано. Я цитирую Сибигу. Мы ждем его заблаговременно. Это было также обещано и американской стороне. Для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была предметной, важно получить документ заблаговременно. Какое значение имеет документ, о котором идет речь? В дипломатической практике известно много видов меморандумов. В данном случае это официально сформулированные позиции одного из участников переговоров относительно цели переговоров и свои требования к противоположной стороне. Фактически, это формулировка стартовых условий для последующего торга, что позволит иным участникам заблаговременно подготовиться, подготовить свои предложения и контрпредложения, получить необходимые полномочия на озвучивание этих предложений и вообще быть готовыми к плодотворной дискуссии. Важно добавить, что Киев ведет дипломатию намного более открыто, чем Россия. Украинские требования и условия неоднократно озвучивались на самом высоком уровне и на самых разных платформах. Требования России известны намного хуже, поскольку Москва предпочитает вести переговоры не публично, а названные цели, начатой ей войны, многократно менялись. Озвученные Москвой условия самые разнообразные – от смены режима в Украине, изменения украинских законов, ограничения суверенитета и полной демилитаризации до включения в состав России каких-то дополнительных украинских территорий. Можно предположить, что именно в этом заключается причина того, что Россия не подготовила меморандум, и руководство не может решить, требовать от Украины по максимуму или слегка умерить аппетиты. Важен еще один момент. Ранее США предлагали России сменить главу делегации, поскольку нынешний глава Мединский не имеет достаточно важного положения в структурах госвласти. США также просили Россию направить свой меморандум заблаговременно, чтобы переговоры сразу были более конкретными. Обе эти просьбы Москва демонстративно проигнорировала. Поэтому велика вероятность того, что предстоящий саммит в Стамбуле не позволит сделать серьезные шаги на пути к миру.
В заключение подкаста один из примеров того, как американские ветераны вооруженных сил вносят свою лепту в борьбу украинского народа. Марк Линдквист, ветеран ВВС США, с марта 2022 года регулярно ездит в Украину с гуманитарной помощью, которую собирает, устраивая акции в разных городах Соединенных Штатов. Как-то Марк при минус 40 градусах спел знаменитую «Ой, у Лузи червона калина». Послушайте.
Ой, у Лузи червона калина, покулилась я. Чогось наша славна Україна засурилась я. А ми тую червону калина підіймемо. I'm when us to slavna Ukraina, hey, hey, rozveselemo.
Буквально вся Америка следила, как Линквист-17 ночей находился на улице в палатке в городе Фарго, это штат Северная Дакота, одно из самых холодных мест на территории США. Акция называлась «Операция Sleep Out», дословно «спать на улице». Таким необычным способом ветеран военно-воздушных сил США хотел показать американцам, в каких тяжелых условиях из-за российского вторжения вынуждены жить украинцы, каково им без тепла и света и почему не необходимо помогать охваченной войной далекой стране. Сейчас Марк Линквист находится в Киеве. С ним по телефону связалась моя коллега Нина Вишнева.
Марк, последние 3 года вы провели, доставляя гуманитарные грузы в Украину для военных и для гражданских лиц. Что побудило вас начать это делать? Ведь вы заранее предполагали, что это будут постоянные риски.
I think back to the beginning of the full-scale invasion of 2022. Я вспоминаю начало полномасштабного вторжения 2022 года и помню это действительно странное и удивительное чувство, когда слышишь новости о том, что происходит в Украине, о том, что Россия вторгается на суверенную территорию. И я помню, как это было похоже на те дни, когда я решал в 2006 году, идти ли мне в военно-воздушные силы США. Знаете, я какое-то время взвешивал, стоит ли мне приезжать в Украину, если меня призовут на службу. И я подумал о клятве, которую мы все давали, чтобы поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И я понял, что то, за что борются в Украине, есть во многом та же идея, что люди должны иметь возможность дышать свободно и стремиться к жизни, свободе и стремлению к счастью вне жестокого диктатора. И знаете, я, наверное, любитель истории, и я прочитал «Здравый смысл» Томаса Пейна. В этом документе он, конечно, говорит о войне за независимость США и нашей борьбе с Великобританией. Но самое главное, он сказал, что дело Америки в 1700-х годах было в значительной степени делом всего человечества. И когда я глубоко задумался о том, приеду ли я в Украину и сделаю все, что смогу, чтобы помочь, я понял, что, ну конечно, дело Украины – это современное дело всего человечества. И когда вы слышите такой призыв, дело, которое настолько всеобъемлющее, я имею в виду, о каких рисках вы говорите?
Можете ли вы описать момент, когда вы своими глазами увидели, как ваши усилия, ваша помощь изменили ситуацию на месте?
О боже, я помню, это было где-то в апреле 2022 года. Я был здесь около месяца. И вы знаете, я и группа американцев добрались до Днепро и нашли волонтерский центр, который работал там в школе с людьми, которые отправляли припасы Донбассу, солдатам. И я приехал сюда с намерением вступить в Международный легион, потому что президент Зеленский призвал ветеранов всех иностранных армий прийти и поддержать его. Но меня не выбрали для украинской армии, потому что я не ветеран боевых действий из Ирака и Афганистана. Я был в разведке в военно-воздушных силах. Поскольку меня не выбрали, я не собирался использовать снаряжение, которое сюда привез, камуфляж и вообще военное снаряжение. Я отправился в Днепро и пожертвовал свой рюкзак и ботинки, которые мне выдали американские военные, которые я носил, когда дважды был в Афганистане. И я пожертвовал их этому волонтерскому центру. И вот на следующий день появилось видео от украинского солдата, сражающегося за свободу украинской земли, который благодарит меня за рюкзак. Он носил его, он заполнил его своим снаряжением. И он был так счастлив, что рюкзак был такого высокого качества и поблагодарил меня за это. А потом он также носил ботинки, которые мне выдала американская армия, дядя Сэм. За последние 3 года мы смогли собрать и предоставить Украине помощи различных поставок на 13 миллионов долларов. Вы знаете, десятки и десятки транспортных средств и сотни и тысячи фунтов медицинских принадлежностей. И все это здорово. Но для меня, как ветерана и человека, нет ничего важнее, чем видеть свое снаряжение на украинском солдате, который ведет борьбу за свободу на восточной окраине свободного мира. В моих ботинках, которые касались земли Афганистана, на американской авиабазе «Баграм». И после этого они в грязи в Донбассе. Я никогда не забуду это видео. Оно у меня в телефоне и по сей день. Я надеюсь и молюсь, что этот человек все еще там, сражается за правое дело против сил зла.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял и повторяет, имея в виду войну России против Украины, «это не моя война». Какова ваша реакция на это, учитывая то, что вы видели в Украине и то, что делаете?
Donald Trump saying that it's not his war tells me clearly that this is a man who does not understand what America is all about.
Когда Дональд Трамп говорит, что это не его война, это ясно говорит мне, что этот человек не понимает, что такое Америка. Он не понимает, за что мы выступаем, не понимает, во что мы верим, не понимает, какой хотели видеть нашу страну отцы-основатели. Америка должна быть сияющим городом на холме, маяком света для тех, кто жаждет дышать свободно. В наших учредительных документах Америка смело заявила миру, что человечество имеет неотъемлемые права, и среди них жизнь, свобода и стремление к счастью. Что это не просто американская ценность, что мы заявляем об этом для нерожденных миллионов, что именно так должно формироваться правительство и что правительство должно служить народу. Вот что такое Америка, чем она была и чем она, даст Бог, будет в будущем. И поэтому тот факт, что Трамп говорит это сейчас, в разгар борьбы за свободу на восточной окраине свободного мира, в деле Украины, которая так явно соответствует американским ценностям, говорит мне, что Дональд Трамп не соответствует американским ценностям. Потому что я говорю вам, вы приезжаете сюда, в Украину, и встречаетесь с людьми, вы работаете с ними ежедневно, вы разговариваете с солдатами, вы понимаете общество. И вы понимаете, что происходит здесь прямо сейчас, в 2025 году, что происходит с 2014 года и в какой-то мере, вероятно, с 1991 года. Вы приезжаете сюда, и я покажу вам Украину, которая находится в той же борьбе, в которой мы были 249 лет назад. Это современная борьба за свободу, которую американцы, а тем более лидер Америки, должны понимать.
Что бы вы хотели, чтобы американцы и люди, живущие в других странах мира, поняли о борьбе, которую сейчас ведет Украина?
Миру требуется пример, на который нужно равняться. Знаете, сейчас в Америке мы ищем лидера. Мы ищем того, кто прорвется сквозь шум и покажет нам, как жить. Посмотрите на нынешнюю Америку. Мы воюем между собой, мы в замешательстве, моральный дух кажется низок, по крайней мере, среди многих моих друзей в Америке. Нам нужно лидерство. И посмотрите на Украину. Поймите, что происходит в этом обществе прямо сейчас. Это величайшее поколение 2000-х. Это общество учится сотрудничать так же, как поколение, которое мы называем великим 80 лет назад. Они учатся работать вместе. Они учатся откладывать разногласия в сторону. Они учатся работать ради общего дела, которое больше, чем они сами. Они добиваются результатов. Они работают, не покладая рук. Они величайшее поколение, потому что вы должны помнить, что сила любой армии в любой стране на Земле – в истории мира заключается не только в ее солдатах или огневой мощи. Сила армии также заключается в обществе, которое ее поддерживает. И общество в Украине, которое поддерживает украинскую армию, сражающуюся с Русской Ордой, является самым грозным обществом на планете Земля, потому что они делают больше с меньшими затратами. Они делают больше, чем вы могли себе представить. Это общество должно быть образцом лидерства, должно быть образцом того, как жить, как работать вместе, как быть страной. Все прямо сейчас должны моделировать свое общество и то, как оно работает, по примеру того, что делают украинцы, потому что украинцы делают невозможное. О, я слышал много раз такие слова. Мы так гордимся украинцами, мы так поражены украинцами и тем, что они делают. Но если вы так поражены, то следуйте их примеру, потому что нам всем было бы хорошо, если бы мы узнали, кто такие украинцы, как они добиваются результатов, во что они верят и как работает их общество. Украина – пример, которому должен следовать свободный мир. И я сделаю прогноз. В будущем, после этой победы, после того, как война закончится здесь, в Украине, в 2025 году, Украина станет самым могущественным и грозным обществом на Земле, потому что они научились решать проблемы, добиваться результатов, работать вместе и быть лидерами. Вот что я хочу, чтобы люди узнали об Украине прямо сейчас.
Это был ветеран военно-воздушных сил США Марк Линдквист. С марта 2022 года он регулярно ездит в Украину с гуманитарной помощью, которую собирает, устраивая акции в разных городах США. Объясняет, что каждое пожертвование имеет значение. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал «Радио Вашингтон» и слушайте нас на платформе «Эхо». С вами был Алексей Горбачев. До встречи на следующей неделе.